по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии, 617 выпуск сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша с вами сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами в послании к Ефесянам, 4 глава. Я начну с совершенно несерьезной мысли. Такая песенка старая из «Ну, погоди», по-моему, которая в детские мои времена показывали каждый год под Новый год. Возможно, до сих пор показывают, просто не смотрим уже. Но, может, уже не показывают. Там слова песенки «Волк» там поет. «Лучший мой подарочек — это ты». Вот абсолютно несерьезно, но абсолютно точно. Когда мы с вами говорим, у нас с вами сегодня тема, мы говорим сегодня, читая 4 главу послания к Ефесянам, о том, что самое ценное в церкви, о том, какие подарки Бога для церкви, что Бог дарит своей церкви. И часто мы начинаем думать про то, что ну вот это вот здание, или это большие финансы, это ресурсы, а это какие-то там, я не знаю, крутые идеи и прочее. Ну вот, когда мы с вами читаем апостола Павла, мы пишем, и он пишет, он поставил одних апостолами и так далее. Вот поставил одних апостолами, то есть Бог в качестве подарков, и сегодня мы об этом будем говорить подробно, Бог в качестве подарков для своей церкви дал нас с вами, людей, верующих людей. И это чрезвычайно важная мысль. Мы с вами сегодня еще вернемся, я просто так вот, обычно я не раскрываю план, да, вот как бы для того, чтобы такой суспенс держать. Вот, в данном случае, я думаю, в этом нет смысла, потому что есть, наоборот, смысл услышать, к чему мы идем. А почему это важно? А потому что, когда Господь собирает людей в церковь, вот в этой церкви, естественно, на первом месте Бог, превыше всего сам Бог, но также в этой церкви важны сами люди. Да-да-да, те люди, которых Бог в эту церковь приводит. Сами люди, которых Он в своей церкви собирает. Если мы с вами это не понимаем, могут происходить некоторые очень неприятные вещи. Если мы с вами не понимаем нашу важность для поместной церкви и важность того, чтобы мы были послушны Богу в использовании даров, которые Он нам дал, тогда мы оказываемся, реально мы оказываемся непослушными, мы оказываемся людьми, которые, в общем, противятся Богу в том избрании, которое Он назначил. И это большая проблема. А другая история, если церковь, как руководство церкви, пасторы церкви не понимают важность тех людей, которые церкви даны, тогда начинается вот такое, знаете, преклонение. К счастью, российским церквям оно пока не свойственно, но, я думаю, тоже будет, и кое-где оно появляется. Преклонение перед ресурсами, преклонение перед зданиями. Ну вот, как я слышал, как в одной церкви говорили, опять-таки, не у нас, это мне рассказывали на христианской конференции, вот, про церковь, которые говорили, ну что, нам нужно новое здание строить, обязательно у нас денег не хватает. Ну, вот, в общем-то, 3/4 сотрудников мы уволим, новое здание построим, а сотрудников потом опять найдем. Это вот минимум, да, как минимум, небережное или даже лучше сказать небрежное отношение к тем дарам, которые дает Бог, потому что в конце концов Бог приводит в церковь людей и, скажем так, если у этой церкви не будет здания, эти люди будут собираться где-то еще, и церковь останется, потому что это сообщество людей, которые призваны Богом. С другой стороны, если здание будет, все будет, а люди исчезнут, то церкви не будет, даже если на картах где-нибудь, в Яндексе, в Гугле и так далее, все равно по этому адресу будет числиться церковь, ну, мало ли что числится. Вот. Вот, собственно, об этом мы с вами сегодня будем говорить. Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, наши группы по страницам Библии и в других сообществах, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Потому что я предполагаю, что в связи с дарами будут вопросы. Мы сегодня начнем обсуждать эту тему. И, кстати, в конце эфира мы сегодня ваши комментарии прочитать уже не успеем, потому что у нас немало других тем сегодня, немало комментариев, которые нужно прочитать. То есть мы минут 20 сейчас этому уделим, но оставшиеся 15. И потом уже будем читать Священное Писание. Но слушайте, пожалуйста, и смотрите, и пишите. Кстати, это также открывает для вас возможность писать уже после эфира. Написать после эфира, и потом уже завтра мы эти комментарии, эти письма прочитаем. А дело в том, что в ваших последних комментариях, вот то, что вы писали в пятницу, вы поднимали очень много важных и очень серьезных вопросов, вопросов фундаментальных, вопросов, на которые действительно важно ответить и по которым важно дать комментарий. Ну, например, Александр Павлюкевич продолжает диалог, который у нас с ним начался по поводу того, говорить или не говорить, бывают ли случаи, когда нужно молчать и не говорить о вере. Я сказал о том, что, в общем, эти случаи минимальны. Ну, а Александр продолжает, и, мне кажется, Александр делает очень важную вещь. Он вносит уточнение. Когда мы с вами что-то обсуждаем, знаете, интересная история, когда начинаются споры между людьми, в частности, богословские споры тоже, неопытные спорщики, скорее говорят, чем слушают. Опытные умеют слушать и не только говорить. Потому что, выслушивая другую позицию, мы можем увидеть либо слабость в своей позиции, слабость по сути, либо слабость в формулировке. И тогда суть нашей позиции не меняется, но мы более точно ее можем сформулировать. Вот это и есть богословская дискуссия, это и есть хорошая богословская дискуссия. А иначе вот два глухих говоруна, которые не умеют слушать друг друга и не хотят слушать друг друга, дискуссии не получаются в принципе, крик может получиться. Так вот, Александр Павлюкевич пишет: уточнил свое понимание вопроса «говорить или не говорить окружающим о Боге». «Не спрашиваю тебя, молчи, не мечи бисер перед свиньями, но если ты на уровне Филиппа поставлен на служение, как Филипп, видишь ищущего Бога, то, конечно, не молчи, помоги». Деяние, 8 глава. Но если ты один из сыновей Скевы или Симон, который хотел получить силу Бога, берегись. Смотрите, речь идет о людях, которые, не будучи верующими людьми, это не Симон Петр, да, это Симон, о котором говорится в Деяниях апостолов, который приходит к апостолам и говорит: «А я тоже хочу такую силу, продайте мне». Вот. Это о неверующих людях, очевидно. Это о людях, которые не знают Бога, которые хотят использовать Бога как волшебную палочку для достижения своей цели. То есть это мы можем сразу вынести за скобки. Что же касается Филиппа. Вот я среди тех христиан и из тех христиан, которые считают, что каждый из нас поставлен на служение. Это не апостольское служение в смысле основания новых церквей, не апостольское служение, каким оно было для ранних апостолов, но каждый из нас поставлен на служение, которое во многом близко, например, к служению Филиппа. И Господь в нашу жизнь, в наши сердца посылает людей, которые действительно ищут Бога. Тут есть такая вещь, как дар благовестника. Есть определенные люди в теле Христовом, которым дан дар благовестника. И это люди, которые не просто разговаривают с разными людьми, а, как кажется, через которых Бог разговаривает. И, очевидно, через которых Бог разговаривает. Ну, смотрите, мы как раз сегодня к этому подходим, к дарам, да, понимание даров. Дар благовестника, дар учителя. Чем отличается, допустим, человек, имеющий дар учителя, от любого другого христианина? Любой другой христианин также призван учить, также призван рассказывать, также призван объяснять. Но через учителя Бог как-то по-особому говорит. Он дает ему услышать Бога, дает ему услышать окружающих людей и дает донести Слово Божие такими средствами, какими вот его необходимо донести так, чтобы это поняли. Как у меня было такое, да, вот мне несколько человек объясняют, я ничего не понимаю. Приходит какой-то человек, вроде бы объясняет то же самое, но понял. И кажется, что да, вот, вот через этого человека, через учителя говорит Бог. Так же и с нами. А каждый человек, каждый христианин призван благовествовать. Великое поручение дано не только апостолам, оно дано всей церкви и каждому христианину в отдельности. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 и 20 стихи. Но при этом есть люди, которые как-то вот этим особенно горят. Да, для того, чтобы благовествовать, для того, чтобы нести Евангелие. А есть люди, которые горят там, тем, чтобы для этого благовестника, для этого проповедника успешного завтрак или ужин приготовить, послужить ему. Как-то рассказывали мне историю как раз такого сотрудничества. У проповедника прохудились ботинки, да, вот прохудилась обувь. И ему это было все равно, потому что, ну, вот у него другая задача. Пока ноги особенно не мерзнут, ну, даже если немножко мерзнут, немножко промокают, ничего страшного. Но в церкви нашлись люди, которые сказали так, значит, вот твой дар проповедовать Евангелие, а наш дар вот в данном случае скинуться тебе на обувь и купить новую обувь, потому что мы тоже хотим служить. И вот так работает тело Божие, так работает тело Христово. Поэтому, да, бывают ситуации, когда... И тут, я думаю, что Александр прав. Бывают ситуации, когда говорить уже, ну, наверное, не стоит, потому что человек так слышал, человек знает. И мы видим, что он понимает Евангелие. Более того, еще больше ситуаций, когда мы говорим не словом только, а и жизнью своей. Да, мы молчим, но говорим своей жизнью. А есть люди, которым говорено уже много раз, есть люди, которые видели много раз, и которые пока, по крайней мере, приняли решение отказаться. Ну что, этот человек уже знает все. По крайней мере, то, что ему надо узнать. Я рассказывал уже эту историю, и она еще будет повторяться у нас в предзаписанной части. Ну что, очень хорошая история. Помните про женщину, которая, значит, говорит, я так молюсь, значит, чтобы мой муж покаялся, я так молюсь, чтобы он покаялся. Вот, я так плачу из-за того, что он неверующий. Я каждое утро, значит, завтраком его кормлю, сажусь напротив, умоляю и плачу. Потом он вечером приходит с работы, я, значит, ужин ему на стол ставлю и умоляю и плачу, покайся, вот ты грешник. И пастор, выслушав эту женщину, говорит, послушайте, слава Богу, что от вас муж пока еще не сбежал. А сбежит, если вы так и будете продолжать. Он говорит, ну как же, я благовествую. Послушайте, если каждое утро и каждый вечер за завтраком и за ужином видеть плачущую, умоляющую жену, то будет несварение желудка. Это так в лучшем случае. В худшем случае что-то хуже. Говорит, попробуйте, пожалуйста, все-таки... Он все слышал, он все знает, он все понимает. Попробуйте все-таки быть женой, которая радуется, которая улыбается, которая благодарит Бога. Ну, так вот, не заниматься вот этими причитаниями. В том конкретном случае, в той конкретной ситуации, как мне, по крайней мере, рассказывали, где-то через полгода этот мужчина, увидев преображение своей жены, покаялся. И, понимаете, он пришел к Богу. Понимаете, в чем штука? Если бы она продолжала ныть ему, ну, вот мужья ценят, значит, мужья дорогие, представьте себе, пожалуйста, что вы приходите домой изо дня в день, а там, значит, вот каждый вечер жена сажает вас за ужин, и, ну, вы же с ужином не убежите, вы есть-то хотите, вот. Она вот напротив вас садится и плачет, и умоляет, Как вам ужин будет? На вкус это влияет для вас или нет? Так что вот этот момент тоже. Я думаю, что здесь Александр Павлюкевич совершенно прав. Еще одна история, это разговор, который здесь тоже начался в комментариях. Начал этот разговор Федор Несонов. Он пишет, главное не мой взгляд, не то, что ты веришь в Бога. Главное, чтобы Бог верил тебе. Ну и тут дальше продолжается обсуждение по поводу веры. Без веры угодить Богу невозможно и так далее. Александра Элитова Федорова отвечает. Вот, дело в том, Федор, что вы подменили термины. Когда мы говорим «я верю Богу», «я доверяю Богу», во-первых, это, конечно, доверие Богу. И доверие в том, что Бог сказал. А Бог, например, сказал, что мы грешные люди. Но при этом Бог сказал, что Он нас любит. И Он сделал совершенно конкретную вещь по этому слову. Он послал Сына Своего Иисуса Христа на смерть за нас. То есть это не просто «я верю, что Бог вообще не обманет» и так далее, а я верю в то, я верю тому, что Бог говорит о мире, о жизни, обо мне, об моем прошлом, о моем настоящем, о моем будущем. И, очень важно, на основании этой веры я принимаю конкретное решение. Тоже старая история, но тоже очень хорошая. Когда человек взял и натянул трос над Ниагарским водопадом и возил тележку через этот трос. По этому тросу, то есть он сам переходил по этому канату, и перевозил с собой тележку. И, в тележку что-то такое нагружал и так далее. И все стояли, аплодировали и говорили, как здорово, вот, молодец и так далее. Он говорит, вы верите, что я могу посадить в эту, в эту тележку человека, перевести через водопад? Да, 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 верим, ты все можешь. Точно верите? Точно верим. А потом он смотрит на эту толпу и говорит, так, кто первый полезет в тележку? И вот тут было такое испытание веры. Да, да, потому что люди, которые говорили, да, 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 я верю, я, конечно, верю, они не готовы были оказаться в тележке. Когда мы говорим о доверии Богу, о вере Богу, это не просто вера в то, что Бог есть, или даже не просто вера в то, что Бог благ, это вера в то, что Бог знает, как мне жить, что мне со своей жизнью делать. Потому что Он, по большому счету, делает самое главное с моей жизнью. Он меня сотворил, Он меня создал, Он меня ведет дальше. Когда вы говорите «Бог верит нам», это совершенно другое. И здесь слово «верит» нельзя ставить в обеих частях высказывания, потому что оно у нас используется в разных значениях. Что значит «Бог верит нам»? Что мы такие молодцы, что мы такие добрые, милые, разумные, что обязательно не подведем Его, святого Бога. Так ведь подведем. Обязательно подведем. Если мы других людей подводим, то обязательно подведем. Что значит «Бог верит нам»? Когда на добрачное консультирование приходят молодые, и они говорят, он смотрит на нее, или там она смотрит на нее, говорит, вот, там моя, он говорит, моя невеста, она никогда меня не обманет, она никогда меня не обидит, она никогда, или он говорит, она говорит, он меня никогда не обидит, он никогда мне грубого слова не скажет, кстати, очень часто бывает. Он вообще такой идеальный, и он всегда будет идеальным мужем, я верю в него. Это очень опасная история. И говоришь обычно этим людям, слушайте, во-первых, порой и подведет. Возможно, и обманет тоже, подведет точно. Значит, обманет, не знаю, но возможно. И уж точно разочарует, где-то в чем-то обязательно разочарует. Ну как же, ну не может быть, ну я верю. Может, потому что мы люди. Так вот, вопрос не в том, что Бог верит в нас. Бог знает нас. И это разные вещи. Бог знает нас, потому что Он нас сотворил. Бог знает нас, потому что Он видит нас каждый день. Он знает, потому что Он всеведущий Бог. Он знает, что мы Его творение, с одной стороны. С другой стороны, Он знает, что мы развращены грехом, что вся наша природа испорчена, искажена грехом, причем искажена безвозвратно. Он все это отлично знает. И при этом, и вот это важно, Он нас любит. Вопрос не в том, что Бог в нас верит. Нет, конечно. Вопрос в том, что Он нас знает и все равно нас любит. И это совершенно другая история. И еще одна тема, которая у нас здесь была, кем написана Библия, Богом или людьми. Тут пишут про то, что Библия написана людьми. И я с этим соглашусь, но при этом вдохновенно Богом, дана Духом Святым через конкретных людей. И я думаю, что завтра мы с вами к этому вопросу обязательно перейдем. Он очень важен. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать и читать Священное Писание. Наш дорогой Господь, мы славим Тебя, мы склоняемся сейчас перед Тобою, и мы молим Тебя, наставь нас, Господи, научи нас, открой нам Твое Слово, открой нам Твое величие, открой нам Твой замысел, покажи нам то, что в нас должно измениться, И веди нас, Господи, по этой жизни так, как Ты хочешь, и так, как только Ты можешь это сделать. Да будет Тебе, наш Бог, слава и хвала вовеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 617-я встреча у нас с вами сегодня. И в прошлый раз мы говорили о церкви живой, о том, как живет церковь на этой земле. И мы говорили о церкви как о теле Христовом. Христос – глава, а мы все вместе – Его тело. Мы обратили внимание на опасность, которая у нас существует. И опасность эта заключается в том, что мы можем настолько высоко уйти в небеса, что забываем о нашей жизни на этой земле. Так оно и получается. Есть немало людей, которые забывают, что мы живем в мире, вообще говоря, не очень-то предназначенном для жизни. То есть грехопадение привело к тому, что условия жизни в этом мире изменились до непереносимых. И мы можем жить здесь, мы можем жить в этом мире только когда Христос в нас, только когда Христос нас ведет. Иначе другого пути просто не существует. И вот апостол Павел пишет о том, как нам ходить в этом мире. Мы с вами говорили о смиренномудрии, говорили о кротости, мы с вами говорили о единстве, о том, как важно хранить единство духа в союзе мира. Мы также с вами говорили о том, как все вот эти моменты, все эти грани проявляются в церкви. Мы видели, как к 5-6 стиху действительно происходит такое крещендо, увеличение громкости и мощности, если хотите. И вот 5 стих. «Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех, и во всех нас». Вот это действительно величайшая картина. Мы видим, что Господь Сам в себе. Я в прошлый раз успел сказать про то, что значит «над всеми», но при этом также «его всех». Но тут ведь еще не все. Тут один Бог и Отец всех, то есть Он и Отец всех, который над всеми и через всех, и во всех нас. Иными словами, Он самодостаточен. Он не зависит от своего творения. По большому счету, для своего существование, он не нуждается в нас. Он хочет общаться с нами, он хочет открываться нам, но вот чисто для существования своего он действительно в нас не нуждается. Напротив, это он приводит все творение в движение. Помните, как апостол Павел говорит о том, что мы им живем и движемся, и существуем. То есть вот он источник движения. Кстати, я хочу привести такую аналогию, которая вам, наверное, поможет это лучше понять. Вот мы с вами, люди, большинство из нас не любят монотонную работу. Нет, есть те, кто говорят, что ее любят. На самом деле, я думаю, что даже вы любите ее до определенной степени. Ну а потом приходит мысль. А зачем? Приведу маленький пример. Кого-то из вас он, может быть, удивит, но все же. Знаете, с одной стороны, мне очень нравится здесь сидеть в этой студии и вести с вами беседы по Библии. С другой стороны, иногда думаешь, сколько еще, вот 2-3 беседы в день мы записываем, но их же еще нужно готовить. И вот запись — это самое простое. Подготовка — это более сложное. И вопрос: а зачем? А потом вдруг начинаешь понимать. Эти беседы, среди прочего, среди многого другого, эти беседы были и есть в Божьем замысле. Бог хочет, чтобы мы вели эти беседы. Бог хочет, чтобы мы с вами здесь обо всем этом разговаривали. Это Его воля, это Его желание. И вот тогда действительно ощущаешь на себе, что значит Бог приводит тебя в движение. То есть Бог тебя просто поднимает и говорит: да, мне это угодно. Да, я это хочу сделать. И вот мы все вместе сегодня живем и движемся, и существуем. И похоже это на такую небесную симфонию. Я надеюсь, что среди вас есть любители классической музыки. Ну, потому что некоторые люди, слыша этот пример, начинают морщиться. Но все же. Вот оркестр, который сначала готовится к выступлению. Музыканты настраивают свои инструменты. Это какофония, плохой звук, какос по-гречески плохой, какос, кака, соответственно, да, вот когда родители говорят ребенку: не трогай, это кака, они практически говорят по-гречески, значит, не трогай, это плохое. Так вот, какофония – это плохой звук, а потом музыканты начинают играть вместе. Когда они играют вместе, перед этим за пульт выходит дирижер, берет свою дирижерскую палочку, и он управляет этим оркестром. И получается уже не какофония, а получается симфония, то есть созвучие. Вот мы с вами вместе играем одну великую Божию симфонию. Бог за дирижерским пультом. Он на самом деле более чем за дирижерским пультом, потому что дирижер в оркестре не сотворил инструменталистов, музыкантов, не сотворил сами эти инструменты. Бог сотворил нас, Бог сотворил все. И Бог играет эту симфонию. И понимаете, какая штука? Вот если об этом забыть, то становится очень-очень грустно. Поэтому и не забывайте, приходит время, приходит Бог, приходит дирижер в жизнь каждого из нас. И задача заключается в том, чтобы каждый из нас играл свою партию в этой небесной симфонии. Мы с вами говорили о портрете, о характере Божьего служителя, о характере Божьего человека. Сейчас же мы будем говорить об ограничениях, которые наложены на Божьего человека. Эти ограничения наложены с определенной целью. Все они не случайно. Ну, любой взрослый человек понимает, что есть вещи, о которых просто нельзя говорить. Ну, вот просто нельзя, и все. Ну, ребенок может не понять. Он где-то может что-то услышать, потом начинает повторять. И родители говорят: не-не-не, в нормальном обществе это не принято. Помню, как-то пришел я в гости в одну семью, и там 4-летний сын, который, очевидно, уже ходит в детский сад, в детском саду и не такого наберешься. Тут он после обеда кладет руки себе на живот и говорит: я нажрался, как свинья. И у меня было ощущение, что родители готовы провалиться сквозь землю. Они пока еще не объяснили сыну, ну или не смогли донести до сына, что есть определенные ограничения в этой жизни. И вот тут Бог говорит через апостола Павла об ограничениях, которые есть в нашей жизни. Ограничения эти заключаются в том, что у каждого из нас существует своя партия в Божьей симфонии, и мы должны, во-первых, с одной стороны, играть эту партию наилучшим образом, ну, то есть понимать, как она должна звучать, разучивать ее, играть ее, совершенствовать свои навыки. А с другой стороны, помнить, что вот нам дана наша партия. Другие же партии у других людей. Седьмой стих 4 главы послания к Ефесянам. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». Вот эта благодать по мере дара Христова и дает вот эти ограничения. Здесь перед нами разговор, который уже был, по крайней мере, частично, в послании к Римлянам 12 глава и в первом послании к Коринфянам с 12 по 14 главы. Это разговор о дарах. Говорится о том, что мы должны сохранять и поддерживать единство Духа. И это единство Духа поддерживается в том, что мы, каждый из нас, проявляет себя на своем месте так, как нас сделал, так, как нас поставил Бог. Понимаете, мы не можем быть копией друг друга. Каждому верующему даруется определенный подарок или дар. Кстати, дары даются людям для того, чтобы ими пользоваться в теле Христовом, в церкви. То есть нет смысла хвастаться. Вот мне для моего назидания дан такой-то дар. Или какому-то другому человеку другой дар. Дары даются для всей церкви. Я напомню стих, который мы уже читали. Это один из ключевых стихов, который говорит о дарах. Это первое послание к Коринфянам, 12 глава, 7 стих. «Но каждому дается проявление Духа на пользу». Каждому дается проявление Духа, то есть дары от Духа Святого, на пользу. В других переводах – на пользу всех, то есть на пользу для всего тела Христова, для того, чтобы тело Христова развивалось, для того, чтобы оно укреплялось. Здесь же, в первом послании к Коринфянам, 12 глава, 11 стих, «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос». Вот это единство хранится не через какие-то, не знаю, тайные действия, да, допустим, а через то, что мы используем данные нам Богом дары. Дар для всей церкви, а не для отдельного верующего. Так что, если у вас есть дар, то Бог даст вам также возможность использовать этот дар в церкви. В этом случае, когда каждый из нас использует свои дары, вот тогда Бог производит гармонию. Кстати, именно поэтому, если страдает один из нас или один из членов тела Христова, то страдают и все. А дальше цитата, по поводу которой много спорит. Послание к Ефесянам 4:8. «Посему и сказано, взойдя на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что это цитата из 67-го псалма. Давайте мы возьмем этот текст, откроем 67-й псалом и прочитаем. Кстати, некоторые не очень любят показывать эту цитату в контексте псалма, потому что считают, что здесь уязвимость, здесь слабое место. Давайте прочтем. Это 67-й псалом, 19 стих. «Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтобы из противящихся могли обитать у Господа Бога». Я думаю, вы услышали, почему это не очень любят читать. Мы читаем «принял дары», а в послании к Ефесянам «дал дары человекам». Так принял или дал? Неужели апостол Павел неправильно цитирует 67-й псалом? Я хочу напомнить, что автор Священного Писания – это Святой Дух. Он, и только Он, Святой Дух, говорит через людей, которых Бог призвал к тому, чтобы написать Библию.
Никто не имеет права изменять тексты другого человека. Никто не имеет права изменять авторский текст. Кроме, и тут есть одно очень важное исключение, кроме самого автора. Вот автор имеет право, исходя из контекста, исходя из необходимости, поменять свой текст. Христос принял дары. Об этом мы с вами читаем в 67-м псалме. И Христос дал дары. Об этом мы читаем в послании к Ефесянам. Он принял дары для того, чтобы раздать их. Так что ничего не путает апостол Павел. Он цитирует ровно так, как в этот момент его ведет Святой Дух. Речь идет о вознесении Христа. В своем вознесении он сделал две вещи. Во-первых, он привел в Божие присутствие святых ветхозаветного периода. Он пленил плен. Он призвал тех, кто еще с ветхозаветных времен ожидал его.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Во-вторых, он дал дары церкви через конкретных людей. Он дал дары церкви через тех, кто живет, трудится в этой церкви, для того, чтобы церковь и могла служить миру, чтобы она могла свидетельствовать миру. Своим воскресением, своим вознесением также Христос сначала призвал тех, кто ожидал его пришествия, а затем одарил церковь, которую сам же и создал. Возвращаемся к тексту, послание к Ефесянам 4:9. «Восшел», что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Не шедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. Я думаю, концовка это вам уже известна. Помните, мы читали о том, что Бог все во всем, и Христос также наполняет все. Начало этого фрагмента, 9 стих, разные христиане интерпретируют по-разному. Некоторые видят в этом только воплощение. То есть преисподние места земли – это просто нижние места или низшие места земли, они низшие по сравнению с небесами. То есть Он сошел к нам. Вот это и есть преисподние места земли. Однако ранние отцы церкви видели в этом дело Иисуса Христа. Это особое его дело, которым он привел в свое присутствие, привел в Божие присутствие тех, кто ожидали воскресения еще ветхозаветный период. То есть эти души ожидали того, что будет, ожидали пришествия Христа. Христос пришел в преисподние места земли, в Шеол, где они ожидали. Тут опять есть разночтение, опять разные христиане понимают это по-разному. Но смысл в большинстве этих толкований один и тот же. Он пришел для того, чтобы привести тех, кто ожидал его пришествия еще с ветхозаветных времен, с ветхозаветного периода. Он привел их к Богу Отцу. Я знаю, что толкования здесь бывают разные. Честно говоря, готов к тому, что Господь кого-то исправит, когда мы встретимся с Господом лично. Кого-то из нас, возможно, это буду я и те люди, которые согласны или с которыми я согласен. Ну, а возможно, это будут и другие люди. Я не знаю. Поэтому просто пойдем дальше. Потому что дальше все намного понятнее. Речь идет о том, что сделал Христос для церкви. 11 стих. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Вот эта концовка, 13 стих, как раз и указывает на цель даров. Дары даны для церкви, не для каждого из нас лично. Христос дал подарки церкви. Вот эти подарки от Бога – это люди. Люди, которые используют духовные дары. И все это нужно для того, чтобы христианская церковь имела все необходимое для жизни и для развития. Он поставил одних апостолами, то есть он поставил их на место или на служение апостолов, других пророками и так далее. Бог знает, какой дар имеет каждый из нас. И Бог подарил нас своей церкви. Я думаю, что многим из нас это не приходило в голову. Задумайтесь об этом на минутку. Вы Божий подарок. Подарок для церкви. Я помню, как однажды проповедовал об этом, и кто-то из молодежи засмеялся. Потом спрашиваю, а что такое? А, говорит, вспомнил песенку из мультика «Ну, погоди, лучший мой подарочек — это ты». Но если отложить всякую иронию, то да, так и получается. Лучший подарок от Бога для церкви — это мы с вами. Кто-то скажет, у, как здорово, как замечательно, я подарок. Не-не-не, тут нужно еще оговориться и закончить эту мысль. Лучший подарок для церкви — мы с вами, когда мы используем данные нам дары. Бог сначала дарует нам определенные дары, а затем уже нас с этими дарами Он дарует церкви. Несколько слов об этих конкретных дарах. Я опять понимаю, что разные христиане здесь интерпретируют по-разному. Но скажу то, на чем я стою, и то, что вижу в Священном Писании. Если вы с этим не согласны, ну, есть и другие передачи, есть и другие трансляции. По поводу апостолов. Служение апостолов по своей природе исчезло из церкви. Дар апостольства был когда-то, был в те времена, и смысл заключался в том, что этим даром обладали люди, которых лично поставил Христос для того, чтобы заложить во Христе основание церкви. Что касается пророков, я думаю, этот дар есть и сегодня. Пророки продолжают служение, и новозаветные пророки, пророки этого нашего периода, это проповедники, это люди, которые несут Божие Слово, которые проповедуют, которые его открывают для нас, которые мотивируют, которые обличают. Вот это современные пророки. Дальше евангелисты или благовестники. Это, если хотите, странствующие миссионеры. Это люди, которым Бог поручает основывать свои церкви, поместные церкви, из людей, которые через их служение приходят к вере. Кстати, такой служитель, такой миссионер действительно может основать церковь, а потом отправляться дальше, отправляться в другой регион. Потому что есть другие люди в теле Христовом, которых Бог поставил, чтобы позаботиться об этой церкви. Помните, я вначале говорил, да нет, это даже в прошлый раз уже было, о смирении и о смиренно-мудрии, и о кротости. Кротость, в частности, заключается в том, чтобы пользоваться своим даром и принимать тот факт, что в теле Христовом есть другие люди с другими дарами. Если у человека дар благовестника, дар евангелиста, он приехал, он благовествует, он основывает церковь. И вот дальше наступает такой момент, когда ему нужно уйти из этой поместной церкви, продолжать движение. А здесь вместо него будет работать, служить, трудиться кто-то другой. Да-да-да, здесь будут другие люди, которые возьмут это служение на себя. Если человек говорит, я не могу от этого уехать, это моя церковь, я столько в нее вложил, то есть смысл такому человеку напомнить. Да, Господь создал через тебя эту общину, но это уж точно не твоя церковь. Это его церковь. Дальше дар, который, скорее всего, ну, скажем так, два в одном. Мы читаем «иных пастырями и учителями». Это люди, которые будут заниматься пастырским служением, душепопечительским служением. Это люди также, которые будут учить. В чем разница между учением и проповедью? Да в том же, в чем разница между, допустим, лекцией и проповедью. Или серией лекций и серией проповедей. Учение взывает обычно прежде всего к нашему разуму, к нашей голове, к нашим когнитивным функциям. Да, оно может обращаться и к эмоциям тоже. Но можете себе представить такого эмоционального преподавателя геометрии или алгебры, или истории, например, который вместо того, чтобы дать вам знания, вместо того, чтобы дать вам факты, обращается к вашим эмоциям. Вместо того, чтобы объяснить, почему в каком-то историческом конфликте та или иная сторона была неправа, он просто навешивает на эту сторону эмоциональные ярлыки. Это не будет учением. Так же и здесь. В теле Божьем, в теле Христовом есть люди, которые поставлены для того, чтобы поднимать народ Божий на дело, вдохновлять, эмоционально вдохновлять, при этом, естественно, основываясь на твердом фундаменте Священного Писания. А есть люди, которые поставлены, чтобы на том же фундаменте, тем же духом, спокойно, твердо, по пунктам, если хотите, педантично учить. Зачем же все это? Для того, чтобы церковь росла. А зачем ей расти? Просто чтобы народу было больше, чтобы статистика была хорошая, отчетность хорошая. Может быть, для того, чтобы сборы денег были побольше. Давайте посмотрим. К совершению святых, то есть совершенствованию, на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. То есть задача в том, чтобы рос во Христе и каждый из нас лично, и вся церковь в целом. При том, что мы разные, при том, что мы очень не похожи друг на друга. Задача в том, чтобы у нас была возможность расти, чтобы у нас была возможность развиваться, чтобы у нас была возможность укрепляться. Вот в чем смысл того, о чем говорит здесь апостол Павел. За этим, кстати, нужны и дары. А зачем развиваться? Зачем укрепляться? А помните, что церковь – невеста Христова? Так вот, развиваться, укрепляться – за тем, чтобы предстать перед женихом. Как-то я разговаривал с одной девушкой, которая говорит: «Ой, вы знаете, мне нужно убегать. Мы сегодня с моим молодым человеком, с моим женихом, у нас скоро свадьба, но мы с ним идем на концерт сегодня». А я смотрю, на часах час дня. Я говорю: «А во сколько концерт-то?» Она говорит: «В 7 вечера». Я говорю: «А что так рано-то собираетесь убегать?» Она такая говорит: «Ну как же? Мне же приготовиться надо, мы же с ним идем. Церковь, Христос грядет, нам приготовиться надо, и Он дает для этого сил». До встречи в следующий раз, а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.